Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте, это программа «Цена победы», мы ее ведущие Владимир Рыжков
и я... И Виталий Дымарский, да. скажу за Виталия Дымарского.
Я представлю сегодня нашего гостя, Аполлон Борисович Давидсон, доктор исторических наук, завсектором африканских исследований Института восточных исследований, да, он точно называется? Институт востоковедения.
Нет, институт всеобщей истории.
Ой, институт, извините.
Не важно.
За сектором африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Российской академии наук. И мы, как уже объявляли, продолжаем такой наш мини-сериал. Мы решили пройтись по различным регионам мира и попытаться выяснить, как эти различные регионы участвовали, степень их участия, форма их участия во Второй мировой войне. И по титулам нашего сегодняшнего гостя вы поняли, что мы сегодня будем говорить об Африке. Аполлон Борисович, может быть, первый вопрос. Как хорошо, мы вообще все плохо знаем, всю историю нашу. Вот. Но все-таки что-то слышали про Северную Африку, да, скажем так, да, про Ромеля, про сражения, про, ну, такое, что знаем. А что делала вся остальная Африка? Я имею в виду Черную Африку и Южную Африку.
Спасибо.
Во время войны.
Вы знаете, я бы хотел вот чего начать. Мне все-таки очень много приходится на конференциях и прочее встречаться с зарубежными историками. И я очень часто получал такой вопрос. Они говорили так. Мы, конечно, признаем целиком роль вашей страны во Второй мировой войне. Она была решающей. Но нас удивляет, что у вас и пишут, и говорят о Второй мировой войне в других районах, на Тихом океане, в Западной Европе, в Африке очень мало. И, в частности, например, такой вопрос. Вот ведь они говорят, Англия один на один была с объединен с гитлеровской Европой всей с мая июня 40-го до июня 41-го. Представляете, каково было нам, англичанам, все это чувствовать, когда над нами нависает эта Европа. Вот. То есть один на один. А в это время, по соглашению Сталина с Германией, поставляли эшелонами из Советского Союза в Германию и продовольствие, и сырье. Вы ведь не пишете ни о том, и ни о другом. Вот такой вопрос я, к сожалению, получал нередко. А от представителей Африки и черных, и белых получал и такой вопрос. А вот о том, что делалось в Африке, к сожалению, вы тоже, в общем, не пишете. А в отношении Африки мне бы хотелось такую вещь. Кроме того, что все, очевидно, могут знать по книгам о Роммеле, о войне в Северной Африке, о высадке союзников там, о битве под Тобруком. Это я все могу вам доложить. Но мне кажется, может быть, более интересно тот совершенно уникальный опыт, который мне посчастливилось, в общем, получить. Я работал в Южной Африке 6 лет. И был директором Центра российских исследований Кейптаунского университета. И вот когда было 50-летие Победы, 20 лет тому назад, то мы хотели, я договорился с посольством нашим, пригласить всех, ну, тех, кто хотел бы приехать, участников войны, тех, кто жили там. Я обратился через газету. И вот к этому моменту, когда мы собрались, пришли поразительно интересные люди. Пришло 6 или 8, я уже теперь не помню, людей, которые в русских конвоях, так называемых.
Это то, что из Англии.
Из Шотландии, из Мурманска, Архангельска. Да. Эти люди, ведь тогда Южная Африка, теперь это называется Южноафриканская Республика, тогда Южноафриканский Союз, они входили в британскую армию. Они были, в общем, офицерами британской армии, хотя и южноафриканцы, офицерами. И вот мне было поразительно то, что они рассказывали. Например, один из них, такой коммодор, это до адмирала верхний чин, он в нескольких таких конвоях. И вот получилось так, что он приехал из Шотландии. Это был конец 41-го года, если не ошибаюсь. А дальше уже получилось так, что какие-то корабли из конвоев. Ему пришлось в Мурманске провести 4 месяца.
После южноафриканцев.
Южноафриканцу, да-да-да. Ну, белому южноафриканцу, да, вот. А потом вернулся обратно, потом опять. И вы представляете, как было интересно, что эти люди наговорили. Теперь, были там люди, которые сражались против Роммеля под Тобруком. Под Тобруком были южноафриканские части. В общем, они, может быть, даже были самые большие тогда и многочисленные. И они были и поражения испытали под Тобруком, и победы под Эль-Аламейна на египетской территории. Это были все южноафриканцы. Вот это мне было очень интересно. Да, простите.
Нет, нет. Я, знаете, что хотел еще узнать, просто поскольку в представлении, в таком в обыденном, что ли, нашем представлении, Южная Африка, это что мы всегда вспоминаем, это апартеид, да, это, то вы говорите о белом, а черное население Южной Африки, оно тоже подлежало, скажем, мобилизации и для участия в войне
в
английской армии, в британской армии.
Да, 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 конечно. Но вы знаете, в целом, ведь, в общем, из Африки в целом считается, что было мобилизовано, или как попали в армии союзников, до 1 000 000 африканцев. Черных, конечно, в основном. И даже в Бирме, и то сражались африканцы. Но, простите, я немножко вот эту линию хочу еще продолжить. Теперь, понимаете, еще один человек, который тоже приехал на наше это торжество. Такой Вольфхютер. Вот. И он меня навел на такую вещь. В Кейптауне есть крепость, которая была построена еще до Петропавловской крепости в Петербурге. И там архив. И, он меня, и там в архиве такое зеркальце. А на обороте зеркальца написано «От советских летчиков лучшему другу Вольфхютеру за оказанную помощь». А в чем было? Он оказался вместе с группой наших летчиков в немецком лагере для военнопленных. Он почему-то был в немного привилегированном положении, у него был прекрасный язык немецкий. Он бур, ну, как африканер, да. Вот, и поэтому ему позволяли по лагерю ходить. И вот, значит, он, узнав о советских летчиках, которые находились, ну, по-нашему говоря, в карцере, то есть в полуголодном состоянии, он к ним пришел, и не только он к ним пришел, он мобилизовал, остальные были в лучшем положении, чем советские. И поэтому военнопленные собирали пищу для того, чтобы дать этим советским военнопленным. А вот это на зеркальце было написано, подпись была такая: «Герой Советского Союза Козуля». Я, к сожалению, так, в общем, не искал это имя, но, очевидно, это, в общем, можно сделать. Вот. И я вот этого человека, этого Вольфхютера, он в это время был уже в доме для престарелых, хотя был вполне в форме, и он мне все это дело рассказал. Вот. Теперь еще любопытная вещь. После гражданской войны, или во время гражданской войны, среди иммигрантов, которые уехали на Запад, ну, больше всего уехало, как раз, если говорить об Африке, на юг Африки. Естественно, совершенно. И там были десятки тысяч вообще. И сейчас больше 100 000 потомков выходцев из России. Вот. Но...
Уехали туда после революции, да?
Нет, это началось с еврейских погромов. Mm. Началось с 1881 года. И еще до Первой мировой войны в Южной Африке было больше 40 000 выходцев из России. Первые начали евреи, а за ним были и поляки, и литовцы, и украинцы, и русские. А потом несколько потоков было после гражданской войны, потом было несколько потоков уже с 50-е и так далее. Это страшно интересно. Это уж особая тема. Но понимаете, мы ведь, в общем, если говорить об иммиграции, о чем у нас пишут, и мы пишем, о той иммиграции, которую называют первой. После гражданской войны. Ну, во-первых, она никакая не первая. Потому что, простите меня, после отмены крепостного права, когда была возможность уехать в это время, после реформы Александра II, уехало из России, как говорят демографы наши, около 4 000 000 человек до Первой мировой войны. А мы говорим, это первое. Но, понимаете, единственное, о чем, мы, в общем, у нас принято писать, это вот иммиграция, которая была в Бунин там прочее. Но ведь она сейчас продолжается, ведь уехали миллионы людей за последние 25 лет. Это же страшно интересно все. Я этих людей повидал там. Это совершенно у нас белое поле. Ну, это, простите, это особый разговор. Так вот, в отношении тех, кто уехал в Бельгийское Конго, они уехали когда-то в Бельгию. Но начался кризис 29-33 года. И они тогда поехали в колонию Бельгии, Конго. Потому что, в общем, эти люди, это были русские аристократы. Но, значит, это среди них были горные инженеры. Вот так они понадобились там.
Можно я вас перебью?
Простите.
Да, да. Можно я вас перебью?
Конечно, да.
Просто я думаю, что нашим слушателям очень хорошо известно очень такое произведение, пользовавшееся большим популярностью в Советском Союзе. Это «Анжелика». Ее авторы Серж и Ан Галон. Вот я просто встречался с Ан Галон. Она француженка. Она в свое время поехала в Бельгию. Ну, такая молодая девушка в поисках приключений. И там познакомилась с горным инженером русским Сергеем Галановым. Они взяли псевдоним Ан и Серж Галон и писали свою знаменитую «Анжелику». Просто, так сказать, в пандан вашему рассказу.
Но потом, когда, значит, там произошли события, с Лумумбой, там все это сложно, то эти люди уехали из Бельгийского Конго в Южную Африку. И тут-то я их увидел. И женщина, которая стала подругой моей жены, у нее мать была графиня Кочубей, а бабушка была Мусина Пушкина. И вот она рассказала, какая была борьба между Виши и Деголем. Ведь центр Деголевской этой самой всей группы, это был Браззавиль, это французское Конго. И вот во всей этой французской Африке, громадной, это четверть всей африканской, там вот было это соперничество. Это тоже мне рассказали, как очень интересную вещь. И многое, да, и что мне очень хотелось подчеркнуть, что казалось бы, в общем, ну, на эту тему в наших архивах полно документов, но по-настоящему это до сих пор не написано. Во время войны в Южной Африке было создано два общества. Одно – медицинская помощь Советскому Союзу. А второе, правда, оно еще раньше было создано, общество дружбы с Советским Союзом. И вот это были не только русские эмигранты, они были.
Это как-то инспирировалось Москвой? Или это было снизу от людей?
Нет, это никак не было связано с Москвой. Это сами две причины. Во-первых, эмигранты, а во-вторых, во время Англо-Бурской войны русские добровольцы туда ехали, помогали бурам, и поэтому у буров, африканеров, так они себя называют, вот, потомков выходцев из Голландии, у них очень теплые отношение к нашей стране. И вот вместе это все было. И они, мало того, что они собирали деньги и продовольствие и все прочее посылали сюда, они посылали сюда кровь. Так что, очевидно, у каких-то русских людей сейчас или российских людей течет южноафриканская кровь. Они ее довольно много. Вот, ну, понимаете, все-таки вот это вещи, то, что я говорю насчет Роммеля, это можно в общем... А вот эти ведь почти неизвестны, вот поэтому я себе... Ну и потом я, может быть, вам это говорил, что представителем сражающейся Франции в Южной Африке был Пешков. Он тогда был еще полковником, генералом он стал потом. Он очень сдружился с Деголем, а потом они, по-моему, просто стали друзьями. Это брат Якова Свердлова, который, поскольку он еврей, не мог поступить сам в университет и все прочее, Горький его усыновил, дал ему свою фамилию. Вот, и во время войны, Первой мировой, он сражался с французской армией, потерял руку, стал кавалером очень ордена почетного легиона и прочее, прочее, прочее. Вот, и вот он был представителем в сражающейся Франции в Южной Африке. И это был очень важный пункт. Вот почему. Японцы хотели подобраться к Африке со своей стороны. То есть, может быть, как-то Мадагаскар прибрать, может быть, как-то сюда. И по этому поводу велись между союзниками большие переговоры и все прочее. И Пешков играл в этом немалую роль.
Пешков, кстати говоря, он похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа, на знаменитом русском кладбище под Парижем. Да, о нем книжки у нас написаны. Да, это генерал. Он в иностранном легионе был. Да, он был иностранным генералом из иностранного легиона.
Ну, вот если возвращаться, уже очень интересно мы говорим о том, как Африка участвовала во Второй мировой войне, и вы уже сказали о том, что на самом деле сотни тысяч африканцев были мобилизованы в армии союзников и принимали активное участие в боевых действиях. Какова была стратегия той же самой Британской империи? Какие цели преследовала? Что это было? Только получать сырье, мобилизация солдат
во время войны,
противостоять попыткам японцев, немцев. Вот мы сейчас больше говорим не про Северную Африку, потому что про нее более-менее известно, а вот экваториальная Африка и ниже.
Понимаете, получать какие-то оттуда трудно было. Подводные лодки немецкие резали эти пути.
До какого года примерно они эффективно могли это делать?
Ну, я думаю, что все-таки по 43-й год, во всяком случае, да. И поэтому результатом этого было то, что немножко поднялась промышленность в тропической Южной Африке, потому что не было... Вот. И очень важная вещь такая, это уже особый совершенно разговор, что антиколониальные идеи в это время очень усилились по нескольким причинам. Во-первых, потому что африканцы, побывав в Европе, повидали ее, набрались совершенно других представлений.
Да, крамольных идей.
И это, конечно, ну, другой уровень жизни, но еще такое. Они увидели, что те страны, метрополии, там и та же самая Бельгия, и Англия, которые убеждали их в своей полной непобедимости, мы велики, а тут оказалось, что, в общем, они...
Уязвимы.
Да. И это, в общем, их авторитет, этих метрополий, очень подорвало среди африканцев. И поэтому... Началась вот эта самая антиколониальная революция, которая проявила себя потом уже с конца 50-х годов. Вот так. И если говорить о Нельсоне Манделе, который, вы знаете, мне кажется, о чем обязательно, о ком надо говорить, это этот человек. То есть, по-моему, никого из государственных деятелей последних десятилетий рядом с этим человеком нельзя поставить. Потому что он вместе, не один, конечно, вместе со своими соратниками, они сумели... добиться того, что в стране не было гражданской войны, когда черные должны были перерезать всех белых, и это предрекали политологи всего мира. А они добились, что этого совершенно... А я был в это время, я все это своими глазами видел. То есть у меня вот колоссальное уважение вызывает. Вот. Так он в это время, как раз 43-44 год...
Совсем молодым еще, по сути дела, да?
За 30.
За 30 было.
Он вступил в Молодежную лигу Африканского национального конгресса. И обвинить его в том, что он, так сказать, выступал профашистски, что было в Египте, кстати. Это было в Египте. Такие силы были довольны. А тут этого не было все-таки. Среди африканцев и среди буров не было... Вот.
Не было профашистских настроений?
С бурами немножко все сложнее, потому что они ненавидели Англию. Но все-таки так, чтобы уж совсем молиться на Гитлера, только немногие из них. Ну, это в какой-то степени было.
А, кстати говоря, Павел Борисович, вот смотрите, среди черного населения, да, колоний, да, ну, все-таки какие-то настроения антиколониальные, как вы сами сказали, были, да? Как они реагировали на мобилизацию в армию, что, в общем, надо ехать куда-то в Европу, ну, или не обязательно в Европу, но воевать за интересы непонятно кого. То есть не за интересы своих стран, да, своих, да, ну, я имею в виду свою родину, да, а за интересы там Британии, британской короны или еще за...
Не было ли там таких настроений, что, ну, и пусть их Гитлер разобьет,
или наоборот,
чума на оба их дома.
Я вам скажу такую вещь, которая, в общем, у нас почему-то в печати этого не появилась, а это важная вещь. Понимаете, Махатма Ганди был одним из самых интересных людей. Тем не менее, во время Второй мировой войны что он делал? Он говорил, что индейцам не надо принимать участие в войне. Не надо. Почему? Для них был главный враг Англия. Он не говорил, что он не за Гитлера, этого не было. Но то, что...
Но интерес в ослаблении метрополии был.
Да.
В Африке были такие настроения?
Вы знаете, в Африке в это время таких людей на таком уровне, как Ганди, не было, таких, ну что ли, видных деятелей.
На уровне простых людей. Ну, чего я поеду воевать и жизнь свою класть непонятно за кого?
Но тут ведь была еще такая сторона. Простите, если их брали в армию, их брали на неплохой кошт. И посмотреть Европу
тоже. Для них это был социальный лифт.
То есть это очень сложно. То, что вы сказали, конечно, но и это тоже было. А вот когда они вернулись, вот тут уже это вернулись другие люди, повидавшие другой мир. И вот с этого-то и начался тот же самый Кваме Нкрума и многие другие африканцы. Они уехали до войны учиться в Англию, в Америку, и войну провели там. И за это время они получили 2-3 образования.
И широкий кругозор, и понимание мировой политики.
Причем для того, чтобы прожить, они выступали прислужниками в ресторанах и все прочее, а тем временем набирали все, что можно. И вот именно эти люди, которые провели это время в Европах, они возглавили тогда потом движение.
А помните, а еще такой вопрос. Ну, в Африке же были не только английские и французские колонии, там же были немецкие, ну, итальянские, вернее, скажем.
Итальянские,
да,
и итальянские. В это время немецких уже
да, не было. Да, не было уже, да, это правда. Но Сомали, да,
Эфиопия.
Эфиопия и Эритрея, да, как я понимаю. Вот они, там такая же ситуация была, то есть тоже призывались в армию, да, итальянскую, и они воевали тоже на фронтах
войны. Нет, получается, там было по-другому. Значит, Италия завоевала Эфиопию. Эфиопия, это война 1935-1936 да. года. И Муссолини, это тоже сейчас трудно представить себе, для него это было колоссальной победой. То есть он во всех выступлениях говорил...
Адис-Абеба наш.
Еще больше. Мы возродим Римскую империю. То есть он считал,
он же бредил
вот,
римскими...
Вот, можно какие-то параллели провести, но не буду их проводить. Угу. Вот. Поэтому для него это был, ну, казалось бы, что такое Эфиопия, но...
Ну, да.
А тем не менее для него это был какой-то вообще такой, в общем, рывок.
Триумф.
Да, но эфиопам это все очень не понравилось. У эфиопов была хорошая армия, хорошая, очень, ну, хорошая для африканцев.
У них же тоже великодержавное мышление, они же себя мыслили тоже как историческая великая империя.
Ну, и потом они все-таки сумели в 95-м году, в 1800, побить итальянскую армию, немалую по тем временам, там, 11 или 14 человек, которые итальянцы попытались воевать. Угу. Но, правда, по поводу итальянской армии Бисмарк когда-то высказал так. Итальянская армия была бы самой слабой в Европе, если бы не было еще... какой-то он назвал презрительно какую-то вторую. Я уже забыл. Не буду врать.
Не будем никого обижать.
Нет, кажется, он сказал по-другому. Австрийская армия была бы самой... Если бы не было итальянской. Ну вот, так что за плечами эфиопов была победа над итальянцами. Поэтому, представляете себе их ощущение. Поэтому была партизанская борьба.
А вот они боролись?
Да, 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 против итальянцев они боролись. Вот, и все-таки их не тогда император Хайле Селаси. Кстати, первые фотографии Хайле Селаси, знаете, кто сделал? Гумилев. Да, да, когда вот тот еще император не был. Ну, это особая тема, меня это очень интересовало и все прочее. Вот, так что нет, они были совсем против итальянцев, а раз итальянцы дружат с немцами, значит и против немцев. И уже в 1941 году Адис-Абеба была взята английской армией вместе с эфиопскими партизанами. И Хайле Селаси опять стал у власти.
Так что Италия, собственно говоря, никаких дивидендов не получила.
Нет.
Да, очень, очень быстро ее оттуда, из Африки убрали.
В Сомали.
Ну, Сомали-то что? Сомали принадлежала трем странам, и итальянское Сомали было не очень большое, и все прочее. Поэтому это тоже это было. Вот.
Да. Может, еще один вопрос, теперь же по поводу французских колоний. Ну, вот вы уже начали об этом говорить. Во французских колониях был какой-то, уже в самих колониях в Черной Африке, был какой-то раскол, так сказать, на вишистов, скажем так, да, и на сторонников там, свободной Франции, как называют, Деголя.
Понимаете, весь этот период был, в общем-то, очень короткий. Поэтому, ну, все-таки, там 2-3 года.
Почему?
Ну, да, ну.
Виши с 40-го по 44-й.
Ну, 44-й, да, но уже в 43-м даже, уже после Сталинграда стали. Ведь почему Ромелю-то пришлось уйти из Египта? В очень большой степени из-за Сталинградской битвы, потому что уже было не до Африки Гитлеру. Вот, и все-таки, понимаете, для африканцев, ну, это был короткий очень срок. Все-таки нужно представить себе, что медленнее процессы происходят в этих странах или происходили, чем в каких-то там Соединенных Штатах. Поэтому такой уж очень все-таки...
Ну что, мы, наверное, будем заканчивать первую часть.
Прервемся на новости.
Да? Да. Да. И я тогда, извините, просто обстоятельства складываются так, я вас оставляю вдвоем.
И после перерыва мы продолжим говорить об Африке во Второй мировой войне.
Мы уже, по-моему, кончили.
Нет, у меня еще очень много вопросов.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер замечательной аудитории радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. Вы слушаете программу «Цена победы». В гостях у меня сегодня Аполлон Борисович Давидсон, доктор исторических наук, академик Российской академии наук, главный в нашей стране африканист.
Не надо так, не надо, не бывает.
Позвольте мне так сказать. Бывает, у нас, мне кажется, сегодня очень интересная тема. Мы говорим об Африке во Второй мировой войне, о чем, собственно говоря, мы очень мало знаем. Очень мало знаем. Мы неплохо, более-менее знаем Европейский театр, главный театр Второй мировой войны. Мы что-то знаем, читали и представляем себе про Тихоокеанский театр Второй мировой войны. А вот Африка – это в каком-то смысле такая терра инкогнита, когда мы говорим о Второй мировой войне. И вот мы продолжаем нашу тему. И вот, Аполлон Борисович, вот если говорить, вы говорили о том в первой части нашей программы, что сотни тысяч были мобилизованы. Ну, что это было? Это были вспомогательные какие-то службы, это были, транспорт, обслуживание, питание, снабжение, коммуникации, либо же они принимали в военных действиях, на каких фронтах они принимали, в каких сражениях участвовали, какую роль сыграли. То есть, вот можно ли чисто в военном смысле оценить роль африканцев во Второй мировой?
Вы знаете, только вот вы сказали о том, что мы очень мало знаем об Африке во Второй мировой войне. Просто хочу воспользоваться возможностью и сказать, что мы вообще плохо знаем.
Согласен.
Понимаете, и вот получается так, где была самая страшная трагедия после Второй мировой войны, если я задам такой вопрос? Вряд ли кто-то сможет. Самые страшные трагедии были это 90-е годы, это 20 лет тому назад, даже меньше 20 лет тому назад, когда в Конго погибло от 5 до 6 миллионов, а в соседней Руанде погиб миллион от внутренних всяких дел. И в Африке это называют Третьей мировой войной. Мы-то вообще что-нибудь об этом знаем?
Только если слышали, нет, то что-то нет. Очень поверхностное.
Это если говорить о трагедиях. А если говорить о положительном, то, чего добились, я уже это говорил, Мандела и его соратники, что они смогли. Идея главная, что сейчас настало время компромиссов, взаимопонимания и все прочее. Они сумели самое страшное. Противоречия между белыми и черными они смогли преодолеть. И как-то я совсем не говорю, что страна стала счастливой, но дай бог всем прочим. Вы это можете не знать, но наш президент Путин пришел в Южноафриканское посольство и оставил такую запись по поводу смерти Манделы в декабре месяце. Он написал так, что Мандела показал путь, по которому нужно развиваться всем. Это компромиссы, умение понять других, взаимные уступки. Но очень хотелось бы, чтобы это было и в практической политике всех
раз. Очень хотелось бы.
Да. Но в эту запись. А что касается Обамы, то он сказал, что самой Манделы его кумир. И прочее. Никакая смерть ни одного государственного деятеля за последние десятилетия не вызывала такого бурного. Приехали прощаться с ним 70 государственных деятелей со всего мира. Вот поэтому, что касается Африки и трагедии и то, чему можно у нее учиться. Мы все это, к сожалению, знаем мало. Вот простите, что я, может быть, не на ваш самый вопрос ответил, а мне кажется, это еще будет.
Это важно, да. Я просто как раз вот то, о чем вы сказали, об уникальности Манделы и опыта вот этого совместного проживания двух общин. И мало того, что совместного проживания двух общин, белой и черной, но ведь они же построили и политическую систему, которая работает, да. Демократическую политическую систему. Насколько этот опыт востребован в Африке, в других странах? Можем ли мы сказать, что какая-то другая страна или какая-то группа стран пошла тем же путем?
Ни в одной другой стране такого количества белых не было. А в Южной Африке 5, сейчас немножко больше, часть уехала, 4,5 миллиона белых. И еще 3-4 миллиона так называемых цветных, то есть людей смешанной крови. Такой проблемы нигде в Африке, во всяком случае, нету. Никакой параллели тут
найти нельзя.
Зимбабве там было, я забыл, примерно 200 тысяч белых.
Пошли совершенно другим путем.
И к этому я тогда тоже хочу сказать такую вещь. У нас сейчас в нашей пропаганде очень много плача по поводу гибели Каддафи. Вот его там западные люди, там его там что-то плохо с ним сделали. И это бывает поводом для показать, что вот с этим. Вот, но я, простите, этим немножко занимался. Это самый Каддафи. Он в речах публичных на весь мир. Он говорил так. Я из своей страны выгнал 20 миллионов итальянцев. Всех белых. И я хочу, чтобы Африка выгнала всех белых. И больше того, я хочу, чтобы Африка не говорила на европейских языках, потому что можем понять друг друга только на африканских. Но можно особенно жалеть о таком человеке. Мне почему-то не очень хочется.
Да, ну и кроме этого еще много чего было.
Ну, конечно. Но, в общем, с ним считались. И этот самый Берлускони, вы это могли видеть по нашему телевизору, он целовал руку Каддафи. А почему? Потому что нефть ливийская, самая важная, она очень близкая через Средиземное море. А когда приехал к нам, он у нас в Кремле разбил шатер. Такого не было.
Вот, кстати, если уж зацепиться за тему нефти, какую роль играли минеральные ресурсы? Каучук, марганец, нефть и так далее в годы Второй мировой. Или же все-таки из-за того, что коммуникации были слабые, все-таки они не играли такого важного значения для снабжения как держав оси, так и союзников?
Вы знаете, я тоже хочу немножко, как вам сказать, посмотреть не то, что с другой стороны, но, может быть, более широкой. Мы, начиная с работ Ленина, который сам взял эту идею у английского экономиста Гобсона, что раздел мира и колоний, потому что боролись за природные ресурсы. Это объяснение, но абсолютно недостаточное. И в очень большой степени боролись ради своего престижа. Ну, допустим, Франция завоевала почти всю там западную часть Сахары, колоссальную, из которой в те времена ничего бы нельзя было взять.
Кроме песка.
Ну да, туда. Если сейчас Нигерия по нефти, допустим, она сейчас очень важна, когда она была английской колонией, то есть мы все время сводим к эксплуатации природных ресурсов и всего прочего. Но вы на минутку представьте себе, реально, как это было. Вот вы страну хотите завоевать. Вам нужно, во-первых, для завоевания очень много. Во-вторых, вам нужно все подъездные пути сделать, железные дороги. Вам нужно природные богатство, и вам нужно заставить народ работать. А народ-то не понимает, чего вы хотите, он на другом есть все прочее. То есть нужно было в эти страны вложить неизмеримо больше, а только надежда на будущее. Поэтому даже существуют такие вещи, вот у французских историков, и это перешло и у нас, это повторяю сейчас, и в этом что-то есть, что Франция была рада, что она избавилась от колоний в тропической Африке. Я не хочу говорить, что это правильно, неправильно, но, в общем, эта точка зрения тоже имеет.
Тем не менее, время Второй мировой войны, это было особое время,
особое...
и там все-таки спрос на так называемые стратегические ресурсы все-таки возрос. Это играло какую-то роль в борьбе за Африку или в борьбе в Африке? Или какой-то серьезной роли не играла?
Мне кажется, что все-таки нет. Потому что, ну, борьба была, что между Виши и Деголем, конечно, не за природный. Роммель не ради этого был.
Там были стратегические интересы.
Ну, конечно, поэтому и мне кажется, и кроме того, в это время что-то получить при немецких подводных лодках, которые резали пути, было очень трудно.
Поэтому... А людская сила имела значение?
Вот, людская сила. Вот вы это и сказали. Понимаете, все-таки африканцы принимали участие и в сражениях. Ну, вы знаете, что еще во время Первой мировой войны сенегальские стрелки были в Одессе. И такое было во французских частях. Поэтому нет, они не только были на абсолютно вспомогательных работах, они были и...
С оружием.
С оружием. Другое дело, что старались...
А на каких театрах в большей степени их...
В Италии.
В Италии.
Когда в Италии, вот. Затем в...
Когда высадка уже произошла.
Да-да-да-да. В Бирме. А затем, когда война развернулась после открытия Второго фронта, это уже была вся Европа. Вот... ну, допустим, в южноафриканской армии там что делали? Там призывали африканцев, но офицерских должностей никому не давали. И, по-моему, в других армиях тоже так было. То есть они были все-таки на
уровне. Вот я как раз хотел об этом спросить. Вот все-таки, видимо, была какая-то двойственность у митрополий, когда они привлекали африканцев. Они не могли не понимать, что если они их обучат, если они их вооружат, они их приучат к регулярным военным действиям, то они тем самым создают будущее антиколониальной армии. Вот как они решали эту дилемму?
Понимаете,
между соблазном использовать вооруженных людей и опасением вооружить своих будущих противников.
Ну, опять, вы взяли одну сторону, была и другая сторона. Все-таки среди африканцев было не так уж много людей. Все-таки должна быть какая-то подготовка, самая разная. Даже язык хороший должен быть для этого. Даже общее образование должно быть какое-то другое. Поэтому даже и для того, чтобы их вести на европейские должности, ну, в общем, большинство не было тогда подготовлено к этому. Поэтому и это тоже.
Поговорим о французских колониях. Как отреагировали французские колонии на падение Парижа и на создание режима Виши? Какая была реакция у колониальных администраций, которая там находилась, я имею в виду французских официальных лиц, ну и, скажем так, у народов этих стран?
Вы знаете, все-таки мне трудно очень сказать, потому что для этого нужны большие социологические исследования и все прочее. Это мне на этот ваш вопрос, к сожалению, ответить трудно. Как было когда-то, наш Ясин сказал, вы задали очень хороший вопрос, я не хочу портить его своим ответом. Вот.
Но, тем не менее, как сложилась судьба этих колоний?
Ну, что ж, вы знаете, там все-таки не сразу все развернулось. Не сразу. Английские колонии несколько раньше, там антиколониальная борьба. Но особое дело Алжир, конечно. Это особое. Я не знаю, вы теперь в силу возраста можете это помнить, можете не помнить. Но вы знаете, что Хрущев сделал героем Советского Союза Нассера. Сделал героем Советского Союза, я забыл фамилию этого человека, ну, командующего армией египетской. И сделал героя Советского Союза Бенбеллу алжирского. Ну, я не знаю даже, если посмотреть документ, ведь он же есть, кому мы можем присуждать героя Советского Союза. Я не думаю, что эти люди туда подходили как-то. И я вообще не знаю других иностранцев, которым бы
давали. Тем не менее, это вписывалось в общую марксистскую схему, значит, да, национально-освободительного движения, да, да, против, да, капиталистических, да, колонизаторов. Да, 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 и да, поэтому, видимо, было, да, решено, что они заслуживают, да, самой высокой награды. Я имел в виду не только это, я имел в виду борьбу между режимом Виши и свободной, знаете, Францией. Как она разворачивалась? Или это все-таки больше...
Все-таки это больше среди было французов. Все-таки это в меньшей степени касалось африканцев.
Это были, были такие разбирательства между самими все-таки колонизаторами. Все-таки, внутри
все-таки мне кажется, что в первую очередь.
А были ли примеры, например, когда вишисты использовали африканцев против свободной Франции, либо же напротив, Де Голля и его соратники использовали против
вишистов? Боюсь, я на это вам не смогу ответить просто. Ну, там были все-таки очень яркие люди. Я не помню сейчас, как себя вел Сенгор, но к вопросу о поведении африканской интеллигенции очень сложно. И вот, допустим, тот же самый Сенгор, он в это время был активным человеком, он еще в начале 30-х создал вместе там еще с кем-то теорию негритюда о том, что, так сказать, негрская раса – это все-таки нечто особое. И идея главная такая – европейцы потеряли самое главное – душу. Они подчинили себя технике, логике.
Что же это мне напоминает?
Вот, вот.
Особый путь, особая духовность,
да, да,
особая,
да,
душа.
Да, да, да. Это у нас было еще в 19 веке, да, кстати. Да. Ну, вот он это говорил. Все это он говорил. И его идея была первой такой идеей во Франции. Он как раз из Сенегала, из татуировщиков французских. Но когда потом... Он стал президентом страны, и когда уж очень стали все валить на Францию и на колониализм, он был первым, кто сказал: так, не надо все валить на колониализм. И простите меня, когда женился, француженку нашел. А когда нужно было на пенсию уйти, в старости совсем, в Нормандию поехал. Вот это я говорю, как вам сказать, не для того, чтобы смеяться, нет, это... Сложность, противоречивость африканской интеллигенции, которая, с одной стороны, воспитана в европейском духе, а с другой стороны, не хочет терять свои корни. И вот эта их сложность, она до сих пор сохраняется. Эта сложность у африканцев больше всего, но и у очень многих азиатских народов то же самое. Как быть этим интеллигентом?
Где сейчас формируется африканская интеллигенция? По-прежнему в европейских, американских университетах? Или у них за эти уже десятилетия возникли свои научные школы, университеты?
У них возникли свои
образовательные учреждения.
Все есть, с помощью... Вы знаете, вот в 60-м году был Всемирный конгресс востоковедов в Москве. громадный. И вот приехали англичане, и как-то у меня с ними получился хороший разговор. По душам это редко бывает. И вот они крупные очень английские африканисты-историки. Когда я спросил, что самое главное для вас, они сказали, что самое главное для нас – это, в общем, уйти от привычного высокомерия по отношению к африканцам. Попытаться их понять, попытаться вот это вот. Это говорили вот это такой Роланд Оливер и Фейдж.
60-й год, это как раз вот, вот перед распадом, окончательным распадом.
В этом году 17 африканских стран стали независимыми, стали государствами. Вот, и они, благодаря этому, стали руководителями научных школ в африканских странах. Ну вот, и понимаете, ведь даже такая вещь. Вот британская...
Удалось ли им, благодаря тому, что вот они возглавили научные школы в африканских странах, удалось ли им снять антагонизм и неприязнь?
Ну, снять-то нацело вещь невозможная, но смягчить, безусловно, удалось.
Это была дорога двусторонняя, то есть и африканцы лучше стали понимать британцев, но и навстречу британцев
стали. Мне кажется, что именно так. И вот что касается Нельсона Манделы, тоже это как-то не принято это цитировать почему-то, но это очень важная вещь. Вот когда его приговорили или к смертной казни, или к пожизненному заключению, была его последняя речь на суде. Он понимал, ну, в этой ситуации человек уже говорит искренне. Вот, большая речь. Она есть, и на русском языке она есть. Другое дело, что как-то это не принято особенно цитировать. Он сказал так. Вот меня обвиняют в том, что я, так сказать, плохо отношусь к Англии там и что-то. Я очень глубоко уважаю английскую демократию. Очень глубоко уважаю английское судопроизводство. Английские законы и все прочее, все прочее. Он по образованию был юрист, поэтому он это говорил. Вот вам этот же самый Нельсон Мандела.
Вот мы возвращаемся к той же теме. Вы уже упоминали о том, что война дала толчок к национальному самосознанию. Она дала толчок к пробуждению...
В первую очередь расовому тогда. Потом из расового...
К расовому все-таки в первую очередь, да?
Вы знаете, в то время все-таки было, как вам сказать, была идея панафриканизма и прочее. То есть у нас все...
Идентичность была в первую очередь африканская, и только во вторую очередь уже принадлежность...
Но постепенно потом, когда появились государства и все прочее, тут уже национальное поднималось все больше и больше. И уже сейчас панафриканские идеи не настолько широки.
А как метрополии? Метрополии тогда отдавали себе отчет, что вот война, она подняла эти чувства, что там формируется такое будущее,
конечно,
будущее,
конечно,
антиколониальное движение?
Конечно,
как-то
конечно.
Они пытались этому препятствовать или не до этого?
Но видите, в конце войны Черчилль сказал так: я не для того возглавил правительство его королевского величества, чтобы председательствовать при распаде Британской империи.
Да, это знаменитая фраза.
Ну вот, но ему пришлось потом это
именно
делать.
Именно ему же, да.
А когда он стал премьер-министром второй раз, ему это и пришлось делать. Вы знаете, в общем, все-таки англичане, как бы это сказать, не сочтите меня за англофила, но все-таки ему удалось сохранить британское содружество. Оно никак не называется британское, оно называется просто содружество. И в него входят 53 или 54 государства, то есть, простите меня, чуть ли там не треть, там четверть населения земного шара. Они не целуются, не милуются, этого ничего нету. Но никто из них не хочет оттуда уходить. И больше того, если, допустим, какая-то там, в общем, хунта, в сущности, в Пакистане или в Нигерии военные что-то плохо себя повели, то им погрозили, причем пальчиком, причем не из Лондона прямо, а из Лондона, но Мандела, тот же самый Нельсон Мандела, а мы вас выгоним. И они немножко присмирили.
А что их так держит?
Вы знаете, это очень вопрос важный.
И у нас же тоже есть свое содружество. И здесь как раз ключевой вопрос.
Но у нас оно не получилось.
Что удерживает? Вот что на британском примере?
Они сделали, очень умело. Угу. Понимаете, все-таки мы в англичанах видим, прежде всего, высокомерие английское и все прочее. Но наряду с этим есть и другое. Оно проявилось в дальнейшем все больше уменьшится. Умение договариваться, умение уйти, но идти на уступки. И они что сделали? Ну, я ведь, ко всему прочему, я еще президент Ассоциации британских исследований. Я там бываю, все время вижу. Я вам могу сказать свое впечатление. Конечно, это, ну, можно с этим не соглашаться, но у меня ощущение такое, что Англии удалось сделать себя центром, как вам сказать, такой интеллектуально деловой подпитки. Ну, вот если на наш язык перевозить, Англия стала местом для повышения квалификации. Бизнесменов, ученых, врачей дают привилегии. Если ты гражданин Содружества, то у тебя привилегии по отношению к другим, которые не входят. И поэтому туда едут люди доучиваться, обмениваться опытом и прочее, прочее, прочее. И, конечно, Содружество не является такой вот, как вам сказать, очень сплоченной. Этого нету. Но, тем не менее, повторяю, никто не хочет оттуда уходить. И больше того, Мозамбик, который никогда не был английским владением, попросился, и его приняли.
Он же был португальский, по-моему.
Да, португальский был. Вот, то есть, понимаете, я думаю, что все-таки нужно чему-то учиться у них. Им это удалось. Французам в общем, пока не удалось. Португальцы тоже хотят сделать что-то с Брекзитом. Тоже пока так не удается. Но все они пытаются учиться у Англии. Я думаю, что нам тоже хорошо было бы посмотреть английский опыт.
А в рамках Содружества, под углом нашей темы, какое-то военное сотрудничество до наших дней дожило, сохраняется. Элита военная этих стран учится в британских военных школах или сохраняются те же самые традиции по организации, по военной организации? Есть какая-то здесь взаимосвязь?
Я абсолютно уверен, что это есть. Другое дело, что я не был этому свидетелем, и это не рекламируется.
Я напоминаю, у меня в студии Аполлон Борисович Давидсон. Мы говорим об Африке во Второй мировой войне. Я думаю, может быть, несколько слов скажем о немцах. У них они что-то пытались вообще сделать в Африке? У них что-то получалось в Африке во время Второй мировой войны? Или же им было абсолютно не до этого, как говорится, руки были короткие, и у них не доходили дела до вот этих отдаленных регионов?
Нет, видите,
еще... Амбиции-то у них были всемирные, да. Это мы знаем, это да. Хорошо известно.
Но это было вот как, ведь Первая мировая война. Сейчас бесконечно можно спорить, из-за чего и как она произошла. Но все-таки наиболее активной была Германия, он был, и Германия мечтала тогда расширить свою колониальную империю.
Как вы до этого сказали, это был вопрос престижа.
Да. В первую очередь, конечно, именно так. Мы, так сказать, мы могучие, мы великая держава.
Все разобрали, а мы, да, да, мы да. опоздали к столу, да, да, и да. вот надо наверстать.
Да, да, да. Ну вот, но это было в отношении Африки, было и у Наполеона. Он тоже считал, что вот если он захватит там Египет, то величие. И во Второй мировой войне это было. Другое дело, что, в общем, экспедиция Роммеля-то, в сущности, потерпела поражение из-за Сталинграда, из-за всего этого. Но если бы не было Сталинграда, ну, не дай бог, то, очевидно, все-таки у немцев было желание прибрать эту самую Северную Африку. Конечно.
А были у них какие-то интересы дальше, южнее? Что-то они пытались, зондировали через свои посольства там, и так далее.
Ну, вы знаете, в то же самое, ведь Юго-Западная Африка, которая называется теперь Намибия, там она была немецкой колонией, и там было много немцев. Я не помню сейчас, ну, не 100 тысяч человек, но все-таки там 60-70 было. Вот, и не очень проверенные данные, но думаю, что это так, что немецкая подводная лодка туда заходила, и что, в общем, ее пригрели там во время войны. И такое было, хотя в это время она была под мандатной территорией Южноафриканского Союза, то есть Великобритании. Вот, конечно, в общем, немцы, которые были, я повторяю, на Мибе их было очень много, затем у буров, африканеров, какие-то настроения эти были. И перед войной, перед самой войной было восстание у буров, в общем, такое, ну, настолько антианглийское, что оно, конечно, на немцев смотрели, ну, почти как на союзников. Но все-таки мне бы не очень хотелось обвинять их целиком в гитлеризме. Это все-таки немножко разное. Хотелось бы так думать.
Вот вы жили в Африке, в частности, в Южной Африке, много с ними общались. У них в исторической памяти Вторая мировая присутствует вообще. Для них это важный сюжет, как для нас. Для нас он вообще основополагающий. Для нас он сегодня такой формирующий национальное сознание. Для них это какой-то далекий европейский эпизод, что-то там такое. Или все-таки они хранят какую-то память? И под, ну, каким, так, и под каким углом они ее хранят?
Ну, так как у нас это нигде нету. Нигде нету. Ни в Англии, ни в Франции.
Это справедливо, да.
Нет, нигде нету. Вот. Но что касается Африки, ну, все-таки, ну, представьте себе, война-то все-таки была от них далеко. Поэтому все-таки, ну...
уж а как такой... же, а ветераны? Вот вы говорили, что сотни тысяч все-таки были призваны, и сотни тысяч участвовали в каких-то операциях и даже воевали.
Из них живых остались довольно мало.
Понятно.
Вот,
вернулись немногие.
И те люди, о которых я вам говорю, уже их, конечно, в живых нету. Вот. Все-таки такого впечатления исторического, как в Европе, конечно, в Африке, все-таки не могло быть. И это понятно.
Вот возвращаясь к вашим встречам, вот к этим ветеранам, что как для них запомнилась эта война? Вот для того вашего знакомого, который был в Мурманске 4 месяца, я так понимаю, ждал от конвоя до конвоя, да? Что, какие вот у них впечатления? Что вам запомнилось? Отличался ли их взгляд, например, от взгляда советских людей?
Ну, конечно, конечно, конечно.
Только в бытовом плане или в политическом плане тоже?
Понимаете, вот все-таки очень вот, даже вот и этот человек там был в недавнее время, на 41-42 год, и я его встречал давно, поэтому детали и подробности, к сожалению, я не могу вам восстановить. Но уже то, что он пришел к нам и с нами вместе отмечал, и ему дали медаль, как и всем этим ветеранам у нас, значит, по требованию посольства из Москвы, и всем им дали медали. И они медалями не побрезговали. Ну, мне это было, как вам сказать...
Все, пришел как союзник к союзникам.
В общем, тогда так.
Как братьям по оружию.
Мне было особенно просто, потому что у меня тоже была эта медаль, и получилось, значит, мы с ними как-то вместе. Вот. Так что уже то, что они пришли, то, что... Это уже значит, что все-таки у них какие-то теплые чувства были. Это же, простите, для каждого из них, это была его молодость.
Сегодня у нас замечательный был в студии гость, Аполлон Борисович Давидсон, наш известный африканист, который вспоминал о том, что Африка тоже участвовала во Второй мировой войне и была нашей союзницей. И с некоторыми из этих союзников наших по войне он встречался лично. Спасибо большое. Встретимся через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».